хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. Мы начинаем наш диалог, наш дискурс, нашу лекцию, как угодно называйте. Тема эфира «Как не вляпаться в брак». Вот сегодня мы будем говорить о добрачных отношениях. Сразу все вопросы искореню про то, что мы будем говорить о неудачном браке. Нет, друзья, мы будем говорить о том, как построить нормальные отношения, которые приведут к нормальному браку, к хорошему браку, качественному. И как не вляпаться вот во все то, о
как,
чем...
И как не получить то, во что называют вляпаться.
Да. Я вот думала, как это деликатнее все сказать. Так что, друзья, ждем ваши комментарии, ваши истории, как вы вляпались или как вы не вляпались, пишите, делитесь. Я напоминаю, что с вами «Формула семьи», и это передача о семейных отношениях, о семейных ценностях. Мы вот обсуждаем все вот эти семейные темы. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обеденова.
Да, доброго дня всем. На самом деле тема, знаете, которая вызывает... Ну, не знаю, существует ли большее количество всяких шуток, анекдотов, приколов, связанных вот как раз и обращенных к тем, кто желает вступить в брак или думает об этом и так далее. Ну, как-то уже принято даже, наверное, их там поддевать. Вот тут вчера, переключая каналы, какой-то фильм был, и один персонаж предостерегает другого там от каких-то опасных действий и при этом произносит такую фразу: «Если хочешь заглянуть в лицо смерти, женись». Вот. И, в общем, да, это тоже к нашей сегодняшней теме. То есть, в общем, конечно, наверное, ну, хочется верить, что в несерьезных таких беседах шуточных, конечно, мы говорим о том, что женитьба или выход замуж – это такое вот... опрометчивый поступок, который как раз приводит к тому, что люди вляпываются в определенные отношения.
Вы знаете, это не только для нашего поколения или, скажем так, для нашего времени характерно. Я очень смеялась и была действительно удивлена, когда я увидела такие тоже саркастические открытки начала 20 века, когда, значит, как выглядят люди до брака, когда они встречаются, они такие счастливые, влюбленные, как выглядят в браке. Мужчина весь такой злой, женщина плачет. И как выглядят после развода. Снова такие счастливые, влюбленные, но уже порознь. Я, ну, долго смеялась и думаю, да, семейные это проблемы, проблемы брака существуют уже очень давно. Ну,
совершенно верно. То есть не надо думать, что это взгляд только современный, да, когда изменилось все-таки воззрение молодежи на брачные отношения, и они видятся как что-то обременительное или как что-то, ну, обязательно с отрицательным таким развитием событий и заключением. Вот, поэтому, к сожалению, вот добрачные отношения, то есть тогда, когда мы только пытаемся строить еще отношения с молодым человеком или с девушкой, всегда находятся вот в какой-то категории такой, знаете, вот милая, романтичная, букетно-конфетный период это называют там, ну, может быть... Люди уже там более серьезно начинают задумываться о том, а что дальше, как наши отношения будут развиваться дальше. Но, тем не менее, вот в этих отношениях нет пространства действительно ответом на серьезные вопросы. Когда эти ответы начинают всплывать, да, или точнее, когда эти вопросы начинают задаваться, обычно люди уже стоят в отношениях прочных или, ну, более-менее стабильных, да, и разрыв уже, конечно, более серьезный, более тяжелый. А если уже это семья и появились дети, то, соответственно, страдающих от разрыва отношений еще больше становится. Вот. Но в любом случае, даже если речь идет о двоих, да, то есть вот на что надо обратить внимание? На чем нужно себя остановить, да, вот, скажем, может, зациклить даже, для того, чтобы получить вот этот правильный сигнал, это мой человек, или я должна как-то почувствовать опасность какую-то, которая веет от этого человека. Вы знаете, за время работы психологом я слышала огромное количество на эту тему мнений, да, начиная от того, что там девушка, которая собиралась замуж за молодого человека, когда я ее спросила, какова вот основная такая вот причина или какой-то основной мотив возникшего желания выйти за него замуж, почему она считает, что это ее человек, она сказала: «Вы знаете, у нас практически полностью совпадает плейлист».
Да, мы с вами обсуждали это в каком-то эфире, да.
И вот что вот сказать такому человеку? Ну, что это шаткое основание для брака, она вряд ли поверит в это, поскольку для нее это значимый фактор, говорящий о близости, видимо, говорящий о некой схожести интересов. Вот, кстати, схожесть интересов тоже часто принимают за такую причину для того, чтобы заключить отношения брачные. Вот, он любит это, я люблю это, будет о чем поговорить. Там, я увлечена этим, он увлечен этим. Ну, вот, будем... Не будет проблем в плане вот хобби-интересов каких-то или проведения свободного времени и так далее. Но все мы знаем, что хобби-интересы – это такая вещь очень подвижная. Сегодня одно, завтра другое. Более того, мы начинаем любить что-то, что любят другие, или знакомиться с новыми видами. То есть это тоже не то, на что следовало бы обратить внимание до брака. А что же тогда является важным? Кстати, мне очень хотелось услышать мнение наших слушателей по этому поводу. Что вы считаете важным при, скажем так, выяснении отношений, при принятии решения о том, что этот человек в дальнейшем станет вашим супругом? Какие вопросы вы бы задали уже? Особенно интересно мнение тех, кто уже в браке. То есть прошел этот добрачный период и, в общем, был удовлетворен или не удовлетворен вот этим периодом, в том смысле, что потом оценил ошибки свои какие-то или, наоборот, сказал себе спасибо за то, что задал эти вопросы партнеру или обращал на это внимание.
Друзья, будем ждать комментариев. Пишите под трансляциями, где вы нас смотрите. Также вы можете перейти на страницу «Формула семьи», подписаться, написать там комментарии или личные сообщения. Мы обязательно прочтем. Ждем ваших историй. Я напоминаю, тема эфира «Как не вляпаться в брак». Говорим о добрачных отношениях.
Ну, первый момент, который, как мне кажется, часто выпадает из поля зрения молодого человека и девушки, это вообще взгляды людей на брак, взгляды людей на отношения и взгляды людей на будущее. Мы как тоже обсуждали в одном эфире, что люди строят. Они строят прочное здание, они строят временное какое-то жилище. Ну, это как бы, если использовать такую строительную терминологию. То есть насколько вашим понимание того, что происходит, и то, что должно происходить в вашей жизни, совпадает с тем, что имеет другой человек, что строит он, что собирается в отношениях реализовывать он. Вы знаете, вот это такое позднее раскаяние, звучащее как «а я-то думала он», да, или «а я-то думала она». Вот они обычно вот про это. То есть я думал, что она хочет семью, а она просто хотела сбежать из дома от родителей. Или я думала, он хочет на мне жениться, родить вместе детей, жить долго и счастливо, а он просто поспорил с друзьями или решил проверить, так это или не так это. Вот, и так далее. Вот, поэтому не стесняйтесь об этом говорить, не стесняйтесь обсуждать. Не только мечты какие-то, да, там понятно, что каждый из нас имеет какие-то такие радужные представления, желаемые представления. А, в общем, достаточно приземленные, прагматичные иногда вещи, касающиеся именно того, как человек видит свое будущее, как человек видит будущее вместе с вами или с кем-либо другим, на что он нацелен в жизни. И никогда, вы знаете, не уповайте на то, что я его смогу убедить его в другом. Или, ну, вырастет, изменится. Или, ну, там начнем жить, а там, по ходу, посмотрим, как что. Вот мне кажется, вот этот сценарий, он ведет к наибольшему количеству разочарований. И не потому, что люди не меняются, а потому что процесс этих изменений может занять то количество времени, которое мы совершенно себе не можем позволить, или мы себе не закладываем это. Самое интересное, что иногда, вы знаете, когда люди вот эти моменты проговаривают, один из партнеров честно признается: ты знаешь, я не хочу на тебе жениться. Или я не вижу себя человеком семейным, но нас же все устраивает, у нас же все сейчас хорошо, у нас же все замечательно. И если вы соглашаетесь на эти отношения, ну кого винить в дальнейшем? И, собственно говоря, когда мы предъявляем что-то партнеру, который вот так позиционировал себя, он говорит: ну я же тебя предупреждал. Я же тебе говорил, что я не рассчитываю со мной на долгие и длительные отношения. Но опять, как правило, вторая половина уповает на то, что он так меня полюбит, или она меня так полюбит, у нас будут такие прекрасные отношения, что она не захочет их разрывать. Возможно. Вы знаете, вот эта степень риска, которой мы подвергаем себя, когда вступаем в эти отношения с самого начала, она достаточно велика. Вот. И подумайте, и взвесьте, действительно ли вы хотите вот так рисковать. То есть речь-то идет о вашей жизни, речь идет не о чужом человеке.
Есть у нас парочка мнений. Светлана пишет: Так. Нет, я пропустила. Но она пишет, что без уважения нет отношений, это как один из основных аспектов отношений. А все-таки до брака, вот Елена написала, что ей было важно знать, что у них общие взгляды на будущее.
Угу, совершенно верно. Но психологи это часто называют образом будущего, да, то есть какой образ будущего есть у каждого. Понятно, что этот образ корректируется. Понятно, что не надо искать там прям вот точных всяких совпадений. Но вот такие основательные, да, фундаментальные, мировоззренческие, даже не побоюсь этого слова, да, позиции, которые есть у каждого, их надо бы сравнить, потому что это фундамент вашей семьи, это то, на чем вы будете строить.
Вот Инна как раз пишет, что ей важно, чтобы было мировоззрение одинаковое. Но это чаще мы говорим о мировоззрении, когда у нас сталкиваются люди из разных, совершенно разных культур. Ну, например, там восточная культура, западная, то есть разные вообще понимания семьи, отношения семьи, ролей мужа, жены. А когда мы воспитываемся в одной стране, в одном даже регионе, у нас более-менее одинаковое мировоззрение. Ну, по крайней мере, фундаментальное понимание, какая должна быть семья. Нет?
Не совсем так. Конечно, культурный слой, да, культурный аспект, он накладывает свой отпечаток, и, в общем, психологи признают, что это не обязательно приводит к распаду семьи, но это, в общем, такой момент опасный, который заставляет людей быть особенно внимательным, да, чтобы вот не поссориться здесь, не разойтись здесь, по мнению, понимая выход, выходя замуж, да, или строя отношения с человеком, с иностранцем или человеком просто из другой культуры, нужно это понимать. Но когда мы говорим о мировоззрении, да, мы говорим о системе устойчивых представлений о жизни. Сюда может быть включено все. Религиозные взгляды, как вы считаете? Вы растете в одной среде, хорошо, в одном регионе, и ваша супруга, она из религиозной семьи, они ходят в церковь, для них понимание того, как должна быть устроена семья, вот зиждется на этом основании, в этом контексте. То есть они принимают правила определенные, принципы определенные, да, которые вот именно существуют внутри церкви и даже где-то контролируются церковью. Человек светский, человек совершенно, допустим, молодой человек, который с такой девушкой знакомится, да, может искренне ее любить, и она его, безусловно. Человек светский, человек не понимающий, не принимающий даже, может быть, каких-то ограничений, да, или каких-то таких моментов, влияющих, все равно влияющих на жизнь супруга в дальнейшем, может относиться к этому враждебно или просто с непониманием, не поддерживать, да, нет какой-то близости, отсутствует какой-то действительно общая такая вовлеченность, вот не просто в проведение свободного времени, а именно вот фундаментальные какие-то вещи. Но они, безусловно, вылезут, эти фундаментальные вещи, когда речь пойдет о воспитании детей. Чему учить, как наставлять, как направлять, в какую школу отдавать. Ну, вот масса вопросов каких-то. Поэтому, говоря о мировоззрении, я имею в виду не только культурный слой, да, я имею в виду именно вот систему убеждений, во что я верю. Или, например, религиозный взгляд говорит о том, что развод – это не выход из ситуации конфликта, да, это означает, что ты должен решать этот конфликт. А светская точка зрения, ну, скорее всего, предполагает, что, ну, поссорились, ну, не можем жить, ну, разбежимся, ну, что нам друг дружку как-то мучить там и так далее.
Как мне сказали недавно, светский человек какой-то посоветовал, ну, там просто тоже обсуждали семейные проблемы, и, значит, совет был такой, что, ну, развод уже никто не запрещал в нашей стране. Я думаю, да, поэтому около 60% пар разводятся, да?
Ну, да, тут запрет мало что решит, вопрос в том, что это действительно для многих выход. Это не просто то, что я даже не ставлю для себя возможным, потому что для меня выход – это примирение с супругом. Для меня выход – это поиск ответов. Для меня выход – это поиск возможности найти общий язык. Да? А для меня выход – это развод, расставание. Будет следующий человек, будут следующие проблемы, и не получится. Опять развод. И так живут очень многие люди, на самом деле.
Про развод вообще можно делать даже отдельную передачу, вообще разбирать причины, потому что когда это, ну, угроза жизни, это еще понятно.
Совершенно,
да,
верно.
А тут, когда просто ты ленишься или не хочешь напрягаться и решать проблемы, ты их избегаешь, для тебя это некомфортное состояние, ты ищешь только комфортного состояния, тогда очень большой вопрос, зачем тебе вообще семья? Потому что семья – это некомфортное состояние, да, так-то.
Как один молодой человек сказал мне на консультации, тот, у которого тоже, ну, семья и дети, и есть некоторые трудности в отношениях, он говорит, что я вообще не приемлю словосочетание «работать над отношениями». Отношения — это то, что должно приносить радость. Какая работа? Работаю я на работе.
Угу.
А домой я прихожу, я не хочу работать над отношениями. Я хочу отдыхать.
Зачем тебе семья нужна была? У меня только
чтобы
один
вопрос. Чтобы обеспечить огромное, ну, еще дополнительные преимущества для отдыха. Приятная женщина рядом со мной, она мне нравится, она хорошо готовит, у меня уютный дом убранный всегда, у меня поглаженная рубашка висит. Разве это плохо? Это уже очень хорошо для отдыха.
Что-то какое-то очень странное, эгоистичное мнение. Ну, окей, я надеюсь, что у него все наладится в семье. У нас есть еще сообщение от Александры. У меня конфетно-букетный период начался как раз после свадьбы. Интересы важны. Есть общие, но есть и разные. Все равно по мере сил включаемся в хобби друг друга и завели новые совместные аквариумы. Интересно. То есть не только объединили и приняли старые, но и создали новые. А так, главное, это определиться с направлением отношений. Что надо в отношениях и что нужно в итоге в браке. Дети, путешествия, квартира, жизнь для себя. Грубо говоря, вот такие вещи.
Совершенно верно. Единственное, что я бы еще сказала, что конфликты возникают не только тогда, когда кто-то говорит, знаешь, детей хочу, квартиру не хочу. Обычно все-таки это комплект. Или кто откажется от путешествий. Или, хотя встречались мне и такие персонажи, да, которые говорили, что вот как путешествовать будем на пенсии, а сейчас нужно деньги зарабатывать на пенсию, вот, и так далее. Ну, то есть множество возможных вариантов. Есть вопрос еще в приоритетах. Что важнее, что на первое место поставить, что на второе, что на третье и так далее. Поэтому тут, говорю, я встречала немного людей, у которых есть разногласия о наборе необходимом. А вот гораздо больше конфликтных ситуаций возникает тогда, когда что мы решаем, будет первым, вторым и так далее. Вот, поэтому, да, абсолютно согласна с мнением нашей слушательницы, что это момент важный.
Почему ты на вопрос, вот, что важно в семейной жизни, какое должно быть основание и так далее, у нас есть вот такой интересный ответ. Людмила ответила, что обе половины должны иметь самостоятельные бюджеты.
Вот, кстати, спасибо большое, Людмила. Очень многие специалисты, вот давая перечень, скажем так, в интернете много советов людям, которые собираются вступать в брак или думают об этом, по крайней мере, формулируется это как финансовая независимость или отсутствие долговых обязательств перед банками у молодого человека или у девушки, или там какой-то вот общий уровень финансового благополучия у семьи, из которой там девушка или молодой человек и так далее. Ну или умение с этими деньгами обращаться. Сюда же я бы еще добавила жадность, щедрость молодого человека или там, не знаю, ну, можно, наверное, сказать, и девушки в период конфетно-букетных отношений, да, насколько каждый из них правильно относится к деньгам или привлекательно для другой половины относится к деньгам. То есть на самом деле деньги – это не такая уж, категория маленькая, о которой, в общем, поговорим потом, когда будет общий семейный бюджет. На самом деле вот такие тревожные звонки, каждый сам для себя их выставляет, да, отношение человека к материальным средствам. В общем смысле, да, не только к деньгам, но вообще к материальному. Насколько легко он тратит деньги, насколько тяжело ему это делать. Для вас, для других, для близких своих, да, на себя. Какая-то разумность в тратах и в распределении средств, наличие бюджета, его отсутствие. Ну, то есть, в принципе, вот как бы человек и деньги, как они друг с другом взаимодействуют.
Ну, знаете, раз мы говорим о добрачных отношениях, то я тогда вот прервусь, пока сообщение мы оставим, эту тему про деньги разовьем. Очень часто мы слышим, очень часто от мужчин, что женщины все меркантильные. Пип, да, запикано это слово. А мужчины все жадные и скупые. Я недавно смотрела такое, я не могу назвать это исследование социологическое, скорее это просто, ну, видеоролик, который вот рассказывает о
как
том,
это может быть?
Да, как это может быть, да. В общем, там девушки брали интервью в центре Москвы у других девушек. И вопрос был задан, какая минимальная заработная плата должна быть у вашего молодого человека или мужа, вот чтобы...
Чтобы вы обратили на него свое внимание.
Ну, скажем так, чтобы жить, они сказали, но в конечном итоге действительно вопрос перешел в обратить на свое внимание. Про цены я как бы вообще в шоке там была, девушки там называли там... 500 тысяч, миллион, 300, 800. Я думаю, вы откуда свалились, дорогие мои? Вот. Одна была девушка, которая назвала сумму 50 тысяч рублей, то есть минимальный порог. Мы же говорим о минимальном пороге, да? То есть, ну, чтобы прожить. Вот. И там ей прям крылышки, ангелочку подрисовали создатели видео, что, ну, хоть одна нормальная нашлась. Я ни в коем случае не оскорбляю как бы других девушек, каждый имеет право...
На свои ожидания.
Да, но меня это очень сильно удивило. И, в общем, спрашивают после вот названной суммы, слушай, ну а если вот он, например, работает учителем начальных классов в школе, да, или он работает, у него такая профессия, где, ну, порог, высший порог зарплаты – это, ну, 80 тысяч рублей, например. Это вот задавали девушкам вопрос, который называли там 500 и так далее. Ну, вот так сложились обстоятельства. Причем, ну, это хорошая профессия, он мастер своего дела. Ну, вот такой порог. Нет, я на него даже не обращу внимания. И мне просто снесло крышу, потому что неужели мужчины правы, все девушки меркантильные? Ну ладно, не все. Есть девушки вот такие, их достаточно много, вот они меркантильно смотрят на этот мир, и то есть тут, мы тут говорим о том, что обратите внимание на деньги, да, то есть не нужно запихивать эти проблемы на задний план, а в итоге получается, как раз они на переднем плане у многих и стоят.
Заметьте, мы нигде не выразили вот этот параметр, да, добрачных таких отношений, как в сумме, в цифре.
Угу.
Мы говорим об отношении. И я хочу сказать, что человек, который не умеет относиться к 50 тысячам рублей, да, как тратить их, так и накапливать их, и человек, который не умеет относиться к 500 тысячам рублей, как тратить их, так и накапливать их, одинаково тревожно фактор, является одинаково тревожным фактором для отношений в дальнейшем. Поэтому сколько денег пропадает или наоборот, сколько денег не дается для того, чтобы жить, ну просто тратить на жизнь, я имею в виду сейчас, не суть важно. Мы говорим именно об отношении. То есть в конечном итоге отношения с деньгами — это тоже определенная зрелость личности. Этому надо учиться, это неврожденная опция. Поэтому, научившись это делать, там, не знаю, когда тебе 6-7 лет с 50 рублями или со 100 рублями, в общем, мы дальше транслируем это и учимся этому делать и на более серьезных суммах. Вот. Понятно, что, опять же, в букетно-конфетный период молодому человеку хочется поразить девушку, ну, то есть потратить больше, чем он тратит обычно, допустим, да, или там сделать какие-то там красивые жесты, которые обходятся ему дороже, чем он обычно живет, да, он там, не знаю, залезает в кредиты, а девушка требует большего, бедный, да, и он понимает, что если он не сделает сейчас что-то умопомрачительное такое, вдруг она уйдет от него, и он никогда больше не сможет, и он залезает в еще один кредит, чтобы покрыть предыдущий. Это реальная история, это не вымышленная история. Вот, поэтому это вопрос не о сумме, вопрос не о меркантильности девушки. Здесь вопрос о том, как прежде всего и тот, кто тратит, и тот, кто получает, да, смотрит на этот вопрос, вопрос материальных благ в жизни. И, с другой стороны, если вы действительно хорошо зарабатываете, и вы можете 500 000 в месяц потратить на вашу девушку, и вы этим ее покорили, ну тогда нужно честно отдавать себе отчет, опять же, что вы строите.
Мне реально... просто интересно всегда было, что в таких парах, когда вот наступит период, а он обязательно наступает, когда нет таких доходов, ну, то есть нельзя постоянно вот так, не то, что нельзя, это просто, ну, в жизни невозможно. Вот в такие периоды, когда спад происходит по доходам, что вот девушка делает, которая...
Ну, это вам надо посмотреть статистические данные других.
Я прям не знаю, это
исследований.
Ну, понятно, я ваш совет поняла, что не нужно смотреть на суммы, нужно смотреть на отношение к деньгам, но все же не пренебрегать. То есть...
Не пренебрегать этой темой, безусловно, да, потому что, опять же, для добрачного периода все является такими звонками, которые мы собираем и которые мы... из которых складывается образ человека, из которых складывается и образ будущей жизни. Сможете вы или не сможете с этим жить? Потому что иногда человек говорит сам о себе даже там, ну, вообще-то я жадный такой, вообще-то я скупердяй, скупой я человек. И есть девушки, которым это нравится, потому что разницу между скупой и бережливой, вот где эта граница проходит, кто скажет? Или наоборот, для другой девушки человек, там, не знаю, тратит довольно внушительные суммы для себя, опять же, неважно сколько, но для него она внушительная, эта сумма. И вот он щедрый или он транжира? Где вот эта грань проходит? Вот, и опять, скорее всего, будут и такие девушки, которые будут смотреть на это как на щедрость, а другие будут как на транжирство бездумное. Вот, поэтому это же двое. Это схождение факторов и с одной, и с другой стороны. Поэтому мы говорим с вами о деньгах просто как о том, о чем мы не можем пренебречь, чем мы не должны пренебречь.
В общем, грубо говоря, если ваш парень занимает постоянно у вас до зарплаты, никогда не возвращает и, в принципе, пытается жить за ваш счет, это звоночек.
Тревожный.
И если девушка постоянно требует подарки, свози туда, свози сюда и так далее, а если у тебя не будет денег, я с тобой встречаться не буду, ну, это уже даже не тревожно, это уже открытым текстом звонок, это прям колокола бьют.
Опять же, что я строю? Может быть, я строю вот такое строение, внутри которого я хочу поместить эту девушку, она прекрасна, она хороша, любоваться ею, получать какие-то привилегии, там, если я с ней вышел в общество, и все сказали, ах, какая прекрасная девушка у тебя. И как бы, ну да, и за это я вот буду ее обеспечивать. Ну, если ты это строишь, тогда надо быть готовым к этому, не требовать от нее искренности, не требовать от нее какого-то вот такой верности, там, может быть, там еще каких-то вещей. Не хочу сказать, что эти девушки обязательно плохие, но каждый должен признаться друг другу в том, в чем, что, как он видит будущее, как он видит отношения.
Друзья, ближе к концу месяца у нас будет тема эфира «Можно ли купить любовь?». Нет, это к концу декабря будет, по-моему, перед Новым годом. С вами, по-моему, тоже, Надежда. Да. Так что, друзья, вот на эту тему еще обязательно поговорим ближе к Новому году, как раз когда будет ажиотаж, распродажи, подарки. Подключайтесь. Да, с темы денег сейчас съезжаем и едем дальше по добрачным отношениям. Так, про бюджет сказали. Елена пишет. Мне важно, как человек смотрит на жизнь, какие у него приоритеты, и также важно, как мужчина смотрит на женщину в целом. Но это, наверное, роли какие-то имела.
Но это и роли, и это, пожалуй, тоже про мировоззрение. Да? Вот как бы ценность отношений, ценность женщины или мужчины, ценность, например, родителей своих, да, отношений к своим родителям, ценность родственных связей, ценность жизни человека. Вот все, что есть. Вот, пожалуй, все это я тоже могу включить в понятие мировоззрения. Поэтому и это все фундамент, и это все основание. Вот без этого двигаться дальше, в общем, к интересам, там, например, да, более подвижным таким категориям не стоит.
А еще одна Елена нам написала, что лично для нее тема эфира сегодня звучит так себе, весьма обыденно, и было бы интереснее послушать тезис на тему, как подготовиться к браку или подготовить там парня. А у нас очень-очень много эфиров на эту тему проходит. Невероятное количество. Я вижу, что наш модератор, вот она мне написала, что она скинула вам, Елена, ссылку на эфир. Поэтому сегодня мы как раз решили сделать такой эфир, чтобы вот люди, которые еще не находятся в семейных отношениях, наслушавшись наших передач, какие там есть проблемы, не до конца разочаровались, да, и все-таки приняли правильное решение построить семью и поняли, каких ошибок можно избежать еще на этапе встречания.
А самое главное, чтобы поняли, что действительно от вас многое зависит. Это не случайность, это не ветром надуло, это не просто потому, что так вышло. Потому что часто, когда я спрашиваю людей, ну вот почему, как вы считаете, да, сложились такие отношения? Так получилось. Так сложились обстоятельства. Эти обстоятельства, которые аморфное такое образование, которое непонятно, куда приложить и как обвинить, и что. Но вот эти некие обстоятельства, они во всем виноваты. А мы что? А мы ничего.
И ответственность сразу, хоп, на обстоятельства.
А мы ничего. Мы просто вот шли по этим обстоятельствам. Ну, так сложилось, так случилось, так сложилось. Очень много выражений, которые характеризуют вот именно снятие ответственности с себя. И согласитесь, ну вот, слушая какие-то истории, неважно, в ток-шоу каких-нибудь или просто наших близких друзей, когда люди рассказывают о своих отношениях или о проблемах, или, не знаю, там самые ужасные какие-то истории, хочется спросить, а почему? Вы что, раньше этого не видели? А что, этого не было? Вы знаете, бывает, конечно, так, что и не видим. Бывает так, что человек шифруется, бывает так, что человек меняется. Все бывает. Я не хочу сказать всегда, что это полностью ответственность человека. Я говорю еще раз, брак — это двое. Вот. Но большинство каких-то ситуаций таких вот недовольств, да, построенных на характере, на привычках человека, на простом взаимодействии бытовом, это все то, что мы просто не уделили этому должному внимания по разным причинам.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, напоминаю, «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Ободенова. И мы говорим на тему «Как не вляпаться в брак». Говорим о добрачных отношениях, как их правильно выстраивать. Есть вопрос от Марины. Очень полезный вопрос. Спасибо, Марина. А что делать, если чувствуешь сердцем, что это твой мужчина, а у него на данный момент цель стоит строить карьеру, а создание семьи он пока откладывает? Расстаться или подождать? Можно даже расширить. Что делать, если ты очень любишь человека, но ваши приоритеты в этот момент не сходятся? То есть у него приоритет строить карьеру, у тебя приоритет строить семью, и вы не можете сойтись.
Принять решение для себя, на что вы готовы. Вот осознанное, взрослое, настоящее ответственное решение. Я не хочу сказать, что есть какая-то такая формула семьи, хотя мы в передаче «Формула семьи». Да, вот встретились, поженились, через год родили ребенка, через два второго, потом, значит, вот какая-то последовательность. Каждая семья выбирает вот это течение жизни, тут последовательность для себя самостоятельно. И, возможно, какое-то время люди посвящают, не знаю, карьере, или один супруг занимается карьерными какими-то вот такими, удовлетворяет карьерные притязания, другой по договоренности в это время находится дома, там, не знаю, воспитывает детей, занимается бытом и так далее. И ведь это не вопрос, скажем так, правильного или неправильного, это вопрос вашей договоренности, вашего решения, того, как вы будете себе это... Главное, договоритесь. Главное, честно все вот эти вот приоритеты для себя расставьте. Другое дело, да, что человек иногда может сказать, что, ты знаешь, я вообще не знаю, как потом впоследствии, после того, как я сделаю карьеру, вообще захочу я с тобой дальше жить или нет. Ну, опять же, Марина, это к вам вот такой честный ответ. Вы согласны вот на эту неопределенность?
То есть нужно поговорить.
Конечно, просто. Конечно.
Как ко мне психолог сказала, ты знаешь, словами через рот – отличный способ вообще. Вот правда, решать проблемы словами через рот. Так что спасибо большое. Так, Анастасия пишет, что нужно друг другу доверять, и без доверия нет никаких отношений.
Да, но видите, с доверием-то какая вещь? Оно же в процессе формируется. Более того, доверие – хрупкая вещь. Образовывается, распадается, теряется, прощается, опять формируется. Такой вот непостоянная величина. Вот ее заполучили, это доверие, и все, и вот живем вместе с ним. Нет, оно говорю, очень, это то, с чем нужно быть очень бережным, доверие. Но, безусловно, если мы говорим о добрачном периоде, не доверяя человеку, конечно же, невозможно дальше с ним строить отношения. Как вы
хороший
себе это представляете?
Хороший вопрос. Что делать с ревностью в добрачных отношениях? Потому что ревность и недоверие, они прям такие.
Близкие-близкие подружки.
Очень-очень, да, прям. Ну, это же и в браке будет потом мешать.
Совершенно верно. Вот ревность, знаете, понятие ненаучное, с одной стороны. С другой стороны, конечно, столько специалистов об этой копии сломали, о том, нужна она, не нужна она, полезна она, вредна она и так далее.
Она есть. Да,
да, но если она есть, то как ты на это реагируешь? Ты с ней борешься, поскольку ты считаешь, что это некое вредное приобретение, либо ты холишь и лелеешь, потому что ты считаешь, что это нечто полезное. Некоторые считают, что здесь, говорю, спектр такой очень широкий. Кто-то считает, что это вообще необходимость для действительно таких нормальных, здоровых, даже страстных отношений, да, ревнуем друг друга, и как бы это вот добавляет какого-то драйва отношениям. И другой полюс, да, который говорит о том, что ревность, по сути, это эгоизм. Это желание обладать, это желание сказать, это мое, и никаким другим это не будет. И более того, я позабочусь обо всем, чтобы еще и предотвратить возможные гипотетические какие-то даже набеги, да, на вот это мое. То есть попытка не дать человеку пространство больше, чем я считаю нужным. Вот, поэтому опять, скорее всего, давайте так сделаем. Отнесем ревность тоже к вопросам мировоззрения.
Хорошее заявление.
И вот об этом тоже словами через рот нужно поговорить.
Так, Тома нам пишет, скажите, пожалуйста, как быть, если, как тебе казалось, ты выходишь замуж по любви, а со временем начинаешь ценить человека за какие-либо качества, и потом понимаешь, что он тебе не подходит. Вот я
тут
запуталась.
Переход,
уже,
да, такой
в предложении. Так, давайте еще раз. Казалось, что выходишь замуж по любви, со временем начинаешь ценить человека за какие-либо качества, а потом понимаешь, что он тебе не подходит.
Ну, то есть потихоньку любовь распадается. Сначала,
наверное,
любишь его целиком, потом как бы начинаешь понимать, что важно только вот это и вот это, а потом понимаешь, вообще мне ничего не важно. Вы знаете, вот, ну, это сценарий многих семей, и когда людям уже и кажется, что они не любили, или все это было ошибочным, или вот так и написала, по-моему, да, наша слушательница, мне казалось, что я его любила.
Да, казалось, ты выходишь замуж по любви.
Да, да, да. Вот. Но если все-таки быть честной с самой собой и вспомнить то время, когда вы строили отношения только с этим человеком, да, вы же были уверены, что вы любите. Вы же чувствовали то, что вы чувствовали. Если вас попросить описать то, что вы чувствовали, скорее всего, это будет описание такого любовного чувства действительно к человеку. Вот. Поэтому чаще всего это происходит из-за того, что... Ну, там много всяких причин. Не хочу как бы обобщать здесь, вот, потому что это данная конкретная ситуация, данный конкретный человек. Но вот так происходит со временем по разным причинам. Из-за того, что люди меняются, опять же, из-за того, что мы меняемся, из-за того, что мы не всегда можем договориться, из-за того, что мы не все, может быть, сделали правильно, то, что даже от нас зависело, не говоря уже о другом человеке, из-за того, что мы требовали от другого, не требовали от себя. Много-много причин. Но опять же, на каждом этапе, да, даже когда мы там начинаем любить просто за какие-то качества там, или вообще понимаем, что мы, наверное, сделали ошибку, задайте себе вопрос, что я буду делать дальше с этим? Я буду решать эту проблему или я буду бежать от нее? Ну, при условии, что это, ну, расстройство отношений именно такое. Вот, потому что, ну, скажем, другой какой сценарий. Иногда вот я говорю людям, что вы примерьте на себя, как платье, разные сценарии. Вот вы оставили этого человека, дальше что? Или вы строите отношения с другим человеком, или вы планируете там в дальнейшем когда-нибудь только расстаться, не сейчас, ну вот, а сейчас пока еще потерплю немножко, вот в таких отношениях конфликтных побуду. Вы померяете на себя вот эти все ситуации, вот, вот что вы в них себе чувствуете, что вы в них, как вы себя в них видите, знаете, как платье висит на вешалке, вроде красиво, одеваешь на себя, нет, не надо, верни на вешалку. Вот, вот так же померяйте ситуации. Знаете, когда человек это делает, он понимает, что, в общем-то, от перемены мест слагаемых сумм-то не поменяется, что с другим человеком также надо будет строить отношения, также пристраиваться к нему, также решать конфликты, также пытаться его понять, расшифровать, себя подать и так далее. То есть это не принципиально не решает ту ситуацию, которую вы хотите разрешить. Просто чаще всего мы хотим облегчения здесь и сейчас.
Вы знаете, мне эта ситуация с семейными отношениями, когда вот человек доходит до какого-то момента, понимает, что дальше не может, прерывает их и начинает следующий. Она напоминает очень грубый пример, но она напоминает вот выкидыши во время беременности. Uh-huh. То есть выкидыш произошел, и все, и гинекологи вот так трясутся над тобой в следующий раз, чтобы вот этот срок у тебя...
Опасный.
Да, опасный прошел. Там, я знаю, что женщины прям вообще лежат, не встают, еще что-то несколько дней, лишь бы вот прижился плод. Вот у меня ощущение, что с отношениями также вот постоянные выкидыши какие-то происходят в этих отношениях, потому что ты какую-то проблему ты не можешь преодолеть. А если люди меняются, а проблема остается, угу, то что-то мне подсказывает, что проблема не в людях. Что-то есть, какой-то намек тут.
Ну, да, опять же, как бы я бы не склонна винить одного человека, да, что вот он один все испортил, и все сделал не так, и снова наступил на те же грабли. Хотя такое часто достаточно встречается, но тем не менее. Опять же, брак — это двое. И что было в зоне вашей ответственности, и вы это не проконтролировали в добрачных отношениях, что было в зоне ответственности другого человека, и вы просто там не обратили на это внимания или не дали этому возможности там проявиться и так далее. Это всегда вопрос очень конкретный в данной конкретной паре. Вот. Но то, что, опять же говорю, надо взять ответственность на себя за то, какая я в отношениях, за то, что я несу, это 100%. Это никуда от этого не деться.
Я вижу, что у нас слушатели между собой переписываются, и вот мне модератор выдернул из контекста вопрос про какой-то опросник Козлова для собирающихся в брак, где есть вопросы о взглядах на быт, детей, религию и прочее. Вот слушательнице Елене интересно ваше мнение, Надежда, мнение психолога об этом опроснике.
Ну, я знаю этого специалиста, и, ну, не знакома прям вот четко с содержанием этого опросника, но судя по тому краткому описанию, которое есть, в общем, наверное, то, о чем мы с вами говорим. Вопрос в другом. Какова обработка этого опросника? Ну, вот, допустим, вы ответили на все эти вопросы, и ответил другой человек на эти вопросы. Потом вы, значит, какой-то там коэффициент соответствия, корреляции, не знаю, выявили там. Как вы определите, при каком... соотношении брак будет удачным, неудачным, успешным, неуспешным. То есть как это применять в дальнейшем? То есть не надо это абсолютизировать, не надо это пытаться сделать каким-то таким инструментом, какой-то такой линейкой, с помощью которой ходишь и меряешь. Оно не оно, оно не оно, подошло, не подошло. Ни в коем случае. Как вспомогательный инструмент для того, чтобы начать говорить, найти там темы какие-то для разговоров, там поспорить даже, может быть, о чем-то, да, узнать лучше друг друга, да. Но для того, чтобы просчитать успешность брачных отношений в дальнейшем, я бы, конечно, не стала это измерять. Но, говорю, даже готовясь к эфиру, я просматривала какие-то ресурсы там в интернете по этому поводу и наткнулась на огромное количество вообще разных мнений по поводу того, как выбирать брачного партнера. От самых каких-то экзотических до очень прагматичных, да, там, измерьте, проверьте там его через органы правопорядка, обязательно сходите к врачу, посмотрите, нет ли у него генетических отклонений, ну и так далее.
Евгеника прям пошла какая-то.
Ну прям а вот. Что, опять же, кто что строит? Вот кто-то хочет родить идеального, гениального ребенка, и поэтому ищет лучшего претендента для этого, мужчину или женщину, поэтому, конечно, он пойдет проверять.
Слушайте, тогда есть, у меня вот родился еще один вопрос добрачный. Смотрите, если действительно для человека важно, ну, во-первых, мы живем в время практически эпидемии, допустим, ВИЧ и СПИД, да, то есть в России очень много людей этим болеет, если мы возьмем то, что миллион в России человек болеет, у нас 146 миллионов населения, это значит, что каждый 146-й заражен, это опасно, и ты хочешь знать. Но ты стесняешься задать человеку вопрос, потому что он подумает, что ты его сравнила с кем-то вот, ну, непутевым, или это может его оскорбить, или еще что-то. И помимо заболеваний, типа ВИЧ и СПИД, есть еще вопросы про кредиты, есть еще вопросы про судимости.
Про отношение к маме.
Да, и миллион таких вопросов, не скользких, а вот, ну, вы понимаете.
На грани.
Да, да, да. Как задать вопрос? Ведь это же важно.
Знаете, меня вот при всей правильности того, что вы формулируете, ключевое слово, которое меня здесь смущает, стесняется спросить. Что значит стесняется? Вы в брак собираетесь. Речь идет о вашей жизни.
Боитесь обидеть партнера этими вопросами.
Вы знаете, вот пройдет очень немного времени, и вы перестанете бояться очень многих вещей, а будете очень сожалеть по поводу необоснованного страха. И вот, ну, разговаривая с молодыми людьми, которые собираются вступать в брак, я всегда стараюсь проговорить вот эти вопросы. Да, даже если я вижу стесняющихся, я говорю, вот сейчас мы говорим про то, про что вы стесняетесь, потому что это крайне важно. Опять же, если стесняетесь вы, ну, это такой маленькая рекомендация для молодых людей, да, найдите человека, который не стесняется, и сходите к нему на консультацию. Проговорить все вот эти вещи в конце концов. Но, с другой стороны, опять же, если все-таки речь идет о такой форме отношений, которая ведет уже к браку, вы собираетесь пожениться, тут состесняется вот вообще ничего. Стесняется — это когда первое свидание. Ну, второе свидание. Там я стесняюсь спросить, не заражен ли ты ВИЧ, и есть ли у тебя кредиты. Вот. Но когда вы собираетесь пожениться, вот простесняюсь, это уже вообще не та история. Да, у меня вопрос, вам точно надо жениться, вы уже на этом этапе? Или вы все еще стесняетесь?
Знаете, я вот сейчас слышу и понимаю, что это вот такой подход, когда ты считаешь, что брак на всю жизнь. Тогда действительно ты принимаешь решение на всю свою дальнейшую жизнь. А если подходить к браку как, ну, получится, получится, но не получится, не получится, тогда люди так
слушайте,
и не заморачиваются.
ВИЧ и СПИД — это на всю жизнь.
Да.
Поэтому извините,
это важно,
но
друзья.
Тут я с вами не соглашусь. Это опять же про очень серьезные вещи. И как бы кроме этого еще есть масса вещей, которые на всю жизнь, как и дети, как и финансовые какие-то обязательства,
да,
там,
да,
и многие другие вещи. Поэтому тут все это, говорю, не в категории стесняется. Это все, о чем стоит говорить с молодым человеком или девушкой, не стесняясь, до того, как вы организуете вашу семью.
Так, еще у нас есть от Дениса сообщение. Интересное. Я не хочу брать замуж тех, кто с 18 до 32 примерно жил для себя, а сейчас решили, в кавычках, выйти замуж. И второй вопрос. Балуют девушек, они считают, что им все должны. Мужчина должен, и список на 2 листа А4.
Ну, не берите. Это ваше решение, в общем-то, имеете на него право. Вот. Если вы хотите сказать им всем, что они неправильно себя ведут, ну, тоже имейте право на свое мнение. Вот, поэтому тут как бы вопрос-то, опять же, вашего собственного мировоззрения, того, как должна выглядеть будущая жена, какую жизнь она должна вести до того, как, вот, какая у нее биография и так далее.
Но у нас слушательница Денису ответила, я вижу, там вообще спор, какие-то переписки, живая дискуссия.
Отлично.
Да. А если просто не было мужчины, с которым бы захотелось жить, за первого встречного бежать?
Ну, совершенно верно, жизненные истории-то у людей разные. На самом деле разные. И вот в таких вопросах мы уже переходим в поле действительно таких индивидуальных обсуждений, индивидуальных историй, и выдавать на их поле, на их основании обобщения какие-то, ну, я бы не стала. Поэтому, может быть, в жизни нашего слушателя встречались только девушки, которые вот, ну, были несимпатичны ему именно своей жизненной позиции, да, я не хотела выходить замуж, а теперь я ищу для себя подходящего мужчину. Ну что ж, вы вправе строить отношения с девушками с другой жизненной позиции, с другим мировоззрением, искать таких девушек, если нет в близком окружении. Это неплохо.
У нас очень много сообщений про финансы, но, как я уже сказала, давайте мы их перенесем на эфир про подарки, там это будет более уместно. Uh-huh. Сейчас читаю сообщение от Александры. Может, чтобы не вляпаться в брак, нужно внимательно посмотреть на родителей любимого человека, на своих, и поразмыслить, что нам нравится и что мы хотим утащить в свою семью и будущее, а что не нравится, и счастливы ли они. Потому что семья во многом бессознательно создается по образу и подобию, а иногда влюбленные просто по-разному видят супружество.
Совершенно верно. Вот тут полностью соглашусь. И призыв многих специалистов смотреть на родительские семьи, не просто считывая с них там хорошие или плохие, там привлекательные или непривлекательные модели поведения, а смотреть, опять же, на отношения. Как молодой человек относится к своим родителям? Уважителен ли он? Есть ли между ними теплые отношения? Есть ли между ними какой-то контакт? Да? Есть ли ценность вот этой расширенной семьи, как говорят психологи для людей? Да? Есть ли какие-то традиции у семьи? Есть ли теплота во взаимоотношениях? И с девушкой то же самое, да? То есть вот в дальнейшем, безусловно, это будет определять то, что строим мы, осознанно или неосознанно, но это все равно придет, потому что, хоть это мои студенты не любят это слово, но мы продукты наших родительских семей.
Правда.
И от каких-то вещей мы всю жизнь стараемся избавиться, вполне осмысленно. А какие-то вещи на бессознательном уровне точно совершенно влияют на нас. Поэтому это процесс тоже длиной в жизнь. Но опять, это не какая-то стопроцентная гарантия. Вот, чтобы не увлечься этой Евгеникой, да, вот мы нашли идеальную семью с идеальными мамами и папами, с идеальной дочкой или с идеальным сыном в этой семье. И вот столько с таким мы создаем семью. Наверняка вы знаете кучу историй, где вполне себе приличных семьях вырастают не очень хорошие, ну, какие-то вот по каким-то нормам, да, поведения в дети. И наоборот, из-за социальных семей вдруг почему-то выходят очень положительные люди. Вот, и здесь как бы не математика.
Константин пишет. Интересно, уважаемый ведущий, как, на ваш взгляд, влияет на построение новых отношений наличие у одного из партнеров маленького ребенка от другого брака? И как грамотно выстроить взаимодействие ребенка и партнеров с родителем, с которым отношения уже завершены? Понятно, что нет одинаковых ситуаций семей, но, возможно, вы можете дать общие рекомендации.
Да, мы уже даже говорили об этом. Что,
эфиров много,
да,
было.
Что наличие ребенка никак не препятствует установлению каких-то новых отношений, но усложняет ситуацию, поскольку переводит отношения еще и в плоскость родительства. То есть ваш будущий партнер должен выступать не просто как ваш партнер, как будущий супруг, а он должен выступать еще и как будущий родитель. Вот здесь много вопросов, сколько лет ребенку. Если он помладше, конечно, там больше пространства для безусловного принятия ребенком другого родителя в жизни. А если постарше, конечно, уже ребенок будет, скажем так, капризничать, может быть, где-то и пытаться пристроиться к нему нужно будет сложнее, дольше и так далее. Вот. Поэтому это не препятствует, но усложняет. И этому придется посвятить время, этим нельзя пренебречь ребенка, нельзя просто поставить в известность. А что касается родителя, который был его родителем, если ребенок его опять постарше, если он его помнит, если он знает, то мама всегда останется мамой.
А папа?
А папа всегда останется папой. И это правильная позиция, я считаю, по отношению к ребенку. Примет ли он другого родителя в этом качестве, будет зависеть от того, как будут складываться отношения. Но заставлять ребенка принимать другого в качестве мамы или папы не рекомендуется.
У нас еще есть много вопросов, но, друзья, времени у нас совсем нет. Поэтому спасибо большое за ваши комментарии. Надежда, резюмируйте, может быть, в конце такое общее наставление, рекомендации. Как же не вляпаться в брак?
прежде всего смотреть в добрачных отношениях на вещи, действительно, которые являются устойчивыми, которые являются фундаментальными. Мы с вами отнесли к этому и мировоззрение, и отношение к жизни, и образ будущего, и отношение к вам как к личности. И вот весь тот объем, который есть у человека, и который станет основанием для ваших отношений. Во вторую очередь уже мы смотрим на интересы, на какие-то совпадения, на какие-то предпочтения, вкусы и так далее. Ну и не забыть еще о взглядах на деньги, о взглядах отношении к ревности, ну и другие какие-то компоненты, которые для вас, возможно, будут важны. Успехов вам в построении семьи.
И не забывайте про безопасность, друзья. Очень прошу вас обратить на нее внимание. Все, с вами была «Формула семьи». Мы прощаемся с вами до завтра. Счастливых вам отношений.
Всего доброго.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».